Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня мы проводим очередной эфир. Назвали его «Первые итоги». Понятно, о чем пойдет речь. Сегодня у нас снова Валерий Дмитриевич Соловей. Представление к нему нуждается наш гость. Валерий Дмитриевич, рад видеть, рад приветствовать.
Марк Захарович, доброго вечера. Добрый вечер всем, кто нас смотрит и слушает сейчас.
Ну, вот насчет слушает и смотрит, уже 8700 где-то зрителей нас со старта смотрит, 2500 лайков. Как обычно, я прошу тех, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Подписывайтесь также на канал Валерия Дмитриевича Соловья в YouTube. Мы обязательно дадим ссылку в описании к видео на его аккаунты. И, соответственно, вы можете там подписаться, какие-то вопросы после программы в Фейсбуке, например, задать. Такая тоже есть возможность. И ссылки на этот эфир, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, где вы стоите, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, чтобы максимально большое число людей эфир в это посмотрело. Я думаю, будет всем не безинтересно. Ну, Вадимович, мы вчера проводили эфир на моем канале, на Фейгин Лайф. Хотели вас пригласить, чтобы вы поучаствовали, тоже поделились мнением. Знаю, что вы были заняты в других эфирах, поэтому вот воспользуюсь уникальной этой возможностью, чтобы сегодня нам это все, Валерий Дмитриевич, обсудить, для того, чтобы разобраться, что произошло и какая у нас вообще, в принципе, перспектива. Для начала хотел задать вопрос, ну, самого общего характера. Все-таки, что это было и ожидания... И обманутые ожидания, или же, наоборот, неожиданные, значит, события, которые таким масштабом, такой географией и так далее. Вот что это все было?
Марк Захарович, у меня самое позитивное осталось впечатление от того, что я наблюдал, поскольку, ну, наверное, как и многие, я-то сидел в студии, ну, неважно, мы пользовались одной и той же информацией. И когда я вдруг увидел, как с Дальнего Востока поднимается волна, которой в России, в общем, давно уже не было, я думаю, не было с 90-х годов, ну, или в лучшем случае с 2012 года. Я вдруг вспомнил тот старый знаменитый анекдот, что неужели по всей стране уже началось? И ощущение, что действительно началось по всей стране. Я имею в виду и географию, и численность. Причем беспрецедентная численность. Очень много выходило людей в тех городах, где они вообще никогда не выходили. Или где выходило по нескольку десятков человек. Я не буду сейчас все эти города перечислять, их список имеется, но география и численность беспрецедентны. Что касается, значит, численности, накануне Владимиру Владимировичу положили на стол аналитичку, я даже говорил об этом, где предполагалось, что общая численность не превысит 80 тысяч человек, а в Москве не превысит 20 тысяч, что, в общем, было бы достижением. Но реально у меня ощущение, что она была минимум в два раза больше. В Москве, думаю, около 30 тысяч, а в Питере это было гораздо больше, чем когда бы то ни было, 40 тысяч. И мы могли наблюдать победное шествие по Невскому проспекту. Но не только география и численность важны. Принципиально важны две другие вещи. Первое – изменение рисунка поведения вышедших людей. То есть у них все меньше остается вот от тех терпил или наблюдателей, которые делают селфи и скандируют «позор, позор». Это все сохранялось, это правда. Но появился и проявился совсем другой рисунок. И мы его, этот рисунок, видели. То есть я бы сказал, превращение обывателей запуганных в граждан, ну, в добропорядочных граждан, которые понимают, что за свободу надо бороться. И, наконец, второе обстоятельство, которое я считаю принципиально важным, это создание общей атмосферы в обществе. Прошу прощения за тавтологию вынужденную. Дело ведь не в том, сколько людей даже вышло, хотя их вышло немало по меркам последних лет, даже десятилетий. Дело в том, как к этому стало относиться общество. Я вижу, что относится оно к этому как минимум позитивно-нейтрально или даже поощрительно. И в этом колоссальная заслуга Алексея Навального. Я думаю, что почва созрела, что лавина уже была готова, но именно ему надо было бросить это зерно, чтобы оно проросло, или подтолкнуть эту лавину, чтобы она хоть и медленно начала двигаться. С моей точки зрения, мы наблюдали начало поистине исторического процесса. Я не хочу сказать, что он пойдет очень быстро. Это было бы неоправданным оптимизмом. Я не хочу сказать, что он будет теперь исключительно победным и будет идти по восходящей. Я думаю, что это не так. Но мне кажется, это уже необратимый процесс. Это процесс перехода страны в новое качество. И это процесс а открытого политического столкновения. То, что мы видели, это уже не протесты, это уже нечто большее. Это и бунтом нельзя назвать, но это уже выступление, в общем-то, страны. Потому что по сравнению с 11 и 12 годами, какое отличие? Тогда выступали, ну, Путин их называл хипстерами, бандерлогами, да. На самом деле выступал городской средний класс, причем выступал он только в ряде крупных городов. Сейчас выступает Россия, и мы это видим. Вот та самая глубинная корневая Россия, тот самый глубинный народ, на преданность и лояльность которого наша власть постоянно рассчитывала. И вдруг она сейчас выясняет, что этот народ не лоялен или и не предан.
Марк? Так, да. Нас уже 18 тысяч, Валерий Дмитриевич. Вот еще один эффект, надо быстро так обсудить. Вот эффект ТикТока, да, скажем так. Угу. Неожиданный, необычный. Ну, понятно, что под ТикТоком мы понимаем присутствие 300 человек, кстати, таких подростков на этих митингах. Причем власть именно в части, касающейся вывода вот этих молодых людей, ну, подростков, скажем, среагировало максимально болезненно. То есть, они возбудили дело за вовлечение, они, соответственно, значит, работали со школами, работали с педагогами, работали с органами правоохранительными, которые должны были, в свою очередь, запугивать, стращать, да, ходить по домам, такое имело место, для того, чтобы удержать подростков, не участвовать в этих мероприятиях. Вопрос в чем? Мы-то все время думали, что там, ну, молодежь интересуется чем? Ну, подростки даже, это даже не молодежь. То есть, ну, скажем, до 18 лет, те, кто были до 18 лет. Угу. Они интересуются модой, там, рекламой, музыкой, кино, так сказать, диджитал, всякими устройствами, всем чем угодно, кроме политики. То есть, политика – это скучно, это для таких, ботаников, там, очкариков там, и так далее. А мы как бы вот другими вещами заняты. И вдруг оказалось, что они очень даже хорошо понимают, что за портреты висят у них в классах, вплоть до того, чтобы их даже менять. Вот. Они прекрасно понимают, что такое, в общем-то, свободы, как они вообще себя защищают, эти свободы. Я вот сужу по себе, когда я в школе учился, так сказать, я был большим индивидуалистом, и меня-то вот сильно раздражало вот это коллективное принуждение во всем. То есть я старался его избегать, начиная от трудового лагеря и заканчивая там вступлением в комсомол. А молодые люди, они сами по себе уже вот такое ощущение, индивидуалисты большие, да? И разница здесь в том, что действительно в наши годы очень сильно было нечто такое сплоченное, коллективное, корпоративное, а здесь люди достаточно индивидуально выражаются, там подростки 14, 15, 16 лет. Вот что это вообще и будет ли у этого продолжение? Или же, как говорят, ну у них в голове все это буйно, как у всякой молодежи, у всяких подростков, значит, бурлит, и они это пройдет, схлынет, они отойдут, и никакого последствий это не оставит вообще. Вся их мода на Навального. Вот что можно сказать об этом?
Я рассматриваю это как очень серьезное явление. Ну, во-первых, власть вызывает отвращение, презрение и ненависть у всех слоев общества. Это уже совершенно очевидно. По самым разным причинам, но вектор один. Но дело в том, что молодежь, и не только в России, в любой стране, она обостреннее воспринимает эту вопиющую несправедливость. И российская молодежь не исключение. Это первое. Второе. Мы увидели, что на примере ТикТока. ТикТок – это инструмент, это очень эффективный инструмент продвижения тех или иных тем, того или иного контента. Но он продвигает только тот контент, который пользуется популярностью, который моден.
Конечно.
Вот фильм Навального и призывы к митингу оказались в фокусе моды. Можно сколько угодно говорить, что эта мода спадет. Наверное, интерес остынет, это правда. Но, во-первых, не у всех. А во-вторых, след останется. Вот сейчас эти дети, подростки, проходят политическую социализацию. И, наконец, третье, что я считаю принципиально важным. Ведь на них действует и бытовая социализация. Судя по количеству просмотров этого знаменитого фильма, сколько сейчас? 80 миллионов? 90?
Где-то около 80, по-моему.
Да. Значит, в России его посмотрели все.
Все, да.
И он не может не быть предметом обсуждения, в том числе семейного. Здесь складывается как политическая социализация, так и бытовая. И это дает вот такой феноменальный эффект. Но вместе с тем, если судить по той первичной социологии, которую мы получили, по крайней мере, с московского митинга, а там основную группу, ну, больше 30, по-моему, 37% составляли люди в возрасте от 25 до 35 лет.
До 30 лет, да.
Да, то есть совсем не подростки, и даже не юноши, и не девушки. Это люди молодые, но, в общем, уже имеющие социальный опыт, достаточно зрелые, уж точно совершенно ответственные. А почему власть педалировала эту тему? Потому что спекулирование на подростках, на детях точнее, это прекрасный манипулятивный прием.
О, да.
Один из самых эффективных. Вот, Марк, помните закон Димы Яковлева, закон подлецов? Вот это вам классический пример манипулирования на детях.
Да, и детей наших делают... американцам не отдадим.
Вот да, и власть всегда пытается инкриминировать Навальному, да, впрочем, любой оппозиции, но Навальному в первую очередь, потому что протест, который возник после его фильма «Он вам не демон», тоже во многом носил молодежный характер.
Да,
там
да.
были обвинения точно такого же рода. Она ему постоянно пытается это инкриминировать. Но я считаю очень хорошо, что у детей и подростков есть гражданское чувство. Этим надо гордиться. Это замечательно. Это надо всячески приветствовать. Но это же вы, власть, такие хамы и негодяи, что не позволяете им иметь никакой перспективы. И все душите. У них нет никакого шанса ни получить хорошее образование, ни найти пристойную работу. Чего же их упрекать в этом-то? Что они выступают против вас?
Ну, как минимум, кстати, Валерий Дмитриевич, а что проще? А что вы, вот я видел у себя вчера, показал этого полковника здесь на Пушкинке, тащит, значит, малыша, значит,
малыша.
12, буквально, значит, малыша. Он снимает на телефон, но они все снимают на телефон, выкладывают.
Да.
А мне хочется задать вопрос. Сука, а вы разрешите провести просто этот митинг, и все?
Конечно.
И нет никакой проблемы. Подростки постоят, снимут и уйдут домой.
Конечно.
Ты понимаешь, вопрос снимается элементарно.
Марк, ну они же совсем сошли с ума. Вот общее отношение к власти, они нас так достали, ну так достали, что только нецензурные слова остаются для характеристики. Вы вспомните, кстати, в свое время было больше ума, когда в 2011 году стали разрешать митинги, помните? И пар, честно говоря, ушел в свисток, в скандирование «Мы здесь власть, мы здесь власть». Ну, доскандировались, да?
Вот. Ну да, до убийственного моста.
Нет, у них сейчас на это ума не хватает. Я спрашиваю, ну может быть тогда позволит 30 числа? Вот есть заявка от либертарианской партии
да.
о проведении митинга. Может ее удовлетворить, разрешить митинг на Сахарова. Все вообще-то с удовольствием туда придут. Ну честно говоря, с удовольствием. Большинство людей, ну может быть не большинство, но многие боятся участия в несанкционированных акциях. А туда придут с удовольствием. Люди будут скандировать, выступать. Напряжение может спасть таким образом. Сказали, нет-нет, что это совершенно исключено. Совершенно исключено.
Понятно.
Ну, посмотрим, может быть, еще здравый смысл постучится в чью-то голову. Но они настроены вот как классические дуболомы из повести об Урфине Джусе и его деревянных солдатах. Знаменитой повести Волкова. Да, они всех нас презирают, смотрят на нас сверху вниз. И когда они сталкиваются с сопротивлением, они стали с ним уже сталкиваться. Для них это оказывается неожиданностью. С моей точки зрения, это только начало. Это будет непростой процесс, еще раз подчеркну. Он совершенно точно нелинейный. Но то, что он начался... И, кстати, мы об этом процессе много говорили. Мы теоретически его описывали.
Да, вот буквально 31 числа мы это обсуждали.
Да. И мы сошлись на том, что мы не знаем, когда он начнется. Он всегда начинается неожиданно для всех. Вот как он начался неожиданно для меня. Я сидел в студии с Андреем Ежовым. 16:30 мы уже думали, что, в общем, все идет на спад. И вдруг корреспондент кричит, как бы сказал, как потерпевший. Что происходит на Страстном бульваре? Здесь окружает ОМОН. Здесь люди прорываются. Вот такого сорта вещи.
Так.
Все неожиданно, все совершенно неожиданно. И потом мы наблюдали за этим праздником непослушания или прогулкой непослушания и снежной стрельбой на Страстном бульваре, на Цветном бульваре. Слушайте, но этого давно мы не видели, Марк. Давно не видели.
Да, не, вообще. Да. Чтобы машину Дорофеева обкидать, значит, льдом и снежками.
А это машина Дорофеева была, да?
Да, сейчас уже выяснили. АМР-номер машины. Прием. Ну, у него, видно, не одна, потому что там Тойота. Я думаю,
конечно.
Он, наверное, на Мере не ездит. Вряд ли он станет
да.
на Тойоте. А, главное,
главное, что это ведь не Москва и Питер только. А в Якате сколько вышел?
Да.
А в Краснодаре это был довольно молчаливый, всегда консервативный город.
Абсолютно.
7 тысяч человек. В Ростове еще больше. Новороссийске 1200. В Геленджике сотни вышли. В Ижевске 3000. Это беспрецедентно. Это именно Россия просыпается. Это точно не столичные штучки.
Нет, 100%.
Вот, которых подкупил Госдеп.
Вот в догонку этому вопросу, вот уже выяснено, что 50% участников этих манифестаций, этих протестов, это люди, которые первый раз пришли митинговать, они ни разу не ходили, они ни разу не выходили. Уже есть эта статистика. Причем главная группа, ну вот, например, там пишут некоторые телеграм-каналы, это основная группа была 25-35 лет. То есть все-таки люди, которые, ну, скажем так, почти нечего терять, они еще только вступают в жизнь, они начали работать после института, у них, может, еще нет семей и так далее. Вопрос заключается вот в чем. Что и как себя, на ваш взгляд, Владимир Дмитриевич, чувствует группа, самая ударная, на мой взгляд, 35-45-35-45-50? Группа таких мужиков, которые, да, им есть что терять, у них семьи, они живут плохо, они прожили эти 20 лет, из рук вон плохо, они не дотягивают до среднего городского класса, они хотят им быть, но они не дотягивают, они опоясаны кредитами, плохими зарплатами, долгами, необходимостью устраивать жизнь детей. Они не вышли. Ну, скажем так, их мало. Их мало пока. Я-то как раз убежден, когда выйдет эта группа, тогда лучше все выносить, что называется, из дома все иконы, как говорили раньше. Потому что у этих... Эти не будут кричать. Они не будут кричать позор. Все будет делаться молча. Значит, будут брать китмени. И какие уж там ОМОНовцы. Где кто, значит, где срака, где морда. Вообще лучше всем попрятаться. Потому что эти люди не пойдут. Все-таки надо очевидно говорить за Навальным, за демократическими свободами. Они пойдут забрать свое. То, что у них было украдено, отнято. Прожрано, значит, вложено во все эти дворцы с шестами и с ёршиками. Вопрос, что их может все-таки сподвигнуть, этих людей, вот именно эту группу, она самая многочисленная, Россия страна, ну, скажем, не такая молодая, считающаяся, да, как было в Ливии в свое время, тогда молодежь осуществила революцию против Каддафи, убивали Каддафи молодые люди, это были как раз 18, 20, 22, 23 года, убийца Каддафи был, который засовывал, стрелял в Каддафи, потом погиб, был молодой человек, и Каддафи, которому было за 70, уже не находил общего языка с этими, харам-харам, они его не понимают, они вообще про другое. Но это, так сказать, особая история. Все-таки мы понимаем, Россия такая страна, где погоду делают, как это было там, в начале 90-х и так далее, люди среднего возраста. При каких обстоятельствах эти люди среднего возраста выйдут за своими детьми, за этими подростками и молодыми людьми для того, чтобы забрать свое, если они так будут относиться к протесту?
Марк, да, мне вот кажется, это ключевой вопрос. Я очень рад, что вы о нем заговорили и очень ясно его сформулировали. Подробно для всех. Это очень важно, все аспекты показать. Да. Это ключевой вопрос для политической динамики. Ключевой. Потому что та же статистика, которую мы располагаем, мы понимаем, что она не полная, она демонстрирует, что вот те три возрастные группы, которые вы перечислили, составляют ровно столько же вкупе, сколько и та группа от 25 до 35 лет. То есть те же самые 37, ну, может быть, 40%. Соответственно, и судьба России будет зависеть от возможности и степени вовлечения этих людей в политику или в гражданскую активность. Существует несколько классических способов вовлечения. Значит, первый, если они наблюдают неприемлемое для них насилие. Здесь очень важно понимать, что иногда насилие воспринимается как обидное и досадное, но приемлемое. То есть, когда власть считают сильной, то есть признают ее легитимность. Вот, скажем, разгон на Болотной площади был неприемлем для москвичей, но он был приемлем для России. Она воспринимала эту ситуацию так, насколько я представляю. А вот если власть считается обществом в целом нелегитимной, целым обществом, целым нелегитимная власть, тогда оно, общество, относится к насилию по-другому. И насилие, особенно насилие по отношению к детям, способно вызвать сильную реакцию. Мы это наблюдали на Украине, вы помните, в 2013 году, когда зверски избили студентов. Это один способ. Второй способ – это выдвижение тех требований, которые способны вовлечь в активность вот эти категории. Эти требования очень просты. Их, кстати, перечислил Александр Глебович Невзоров. По крайней мере, одно из этих требований движения перемен намерено использовать. Я думаю, что и другое тоже. Это кредитная амнистия с прощением части долгов, по крайней мере, а может быть, большей части. Это ипотечная амнистия. Я могу сказать совершенно точно, что у страны есть деньги для того, чтобы осуществить широкомасштабную кредитную и ипотечную амнистию. И это компенсация долгов по ЖКХ. По крайней мере, частичная. А возможно, в некоторых случаях и полная. Как только на знамени движения, или активиста будут написаны эти три лозунга, эти три понятные социальные цели, то есть люди получат возможность вернуть назад то, что у них украли. Это деньги, которые у них украдены в прямом смысле слова. Мы эти деньги вернем. У меня нет сомнений, что они включатся в процесс. И не надо это называть популизмом. Я сразу предвосхищаю возможную критику. Это то, что было украдено, это должно быть возвращено обществу. На этот счет не должно быть никаких сомнений. И денег хватит. Дворцы в Геленджике, рядом с знаменитым дворцом, находится не менее роскошный дворец экс-губернатора, экс-министра Ткачева, подчеркну, не менее роскошный. И много-много чего находится в России и за ее пределами. Но даже того, что находится здесь, достаточно для того, чтобы осуществить те социальные программы, о которых я сказал. Удовлетворить чаяния десятков миллионов людей. Денег хватит, и мы знаем, где их взять.
Марк? Да что их, вот они прямо перед нами взял, открыл Google, да? Спутник и смотришь, вот они все эти деньги. Заходи там, представь, какие подвалы ломятся от всего, деньгохранилище-то. Совершенно очевидно, где эти деньги. И ровно поэтому никакой кредитной ипотечной амнистии они не сделают, дабы предотвратить это. Потому что они относятся к этому как частный собственник к своим деньгам, которые они вдруг должны кому-то прощать. Понятно, что они будут говорить и про популизм, и про все это мы уже слышали. И будут, что и пенсионная реформа, откат обратно к 60-55 тоже популизм. Не популизм, только вот дворцы их, это не популизм. Это...
Конечно. Марк, ну у нас найдется достаточно сил для того, чтобы реализовать законные требования общества. Абсолютно. Подчеркну, законные. Общество этого хочет, оно должно удовлетворить свои базовые интересы. Потому что сейчас оно находится на грани выживания в прямом смысле слова.
Вопрос следующий. Значит, 30-го анонсировано соратником Алексея Навального Волковым новая акция. Вот Свет, либертарианцы подали на опережение эту заявку. Понятно, что ничего не удовлетворят. Понятно, что все будет повториться и так далее. Вопрос заключается в следующем. Сейчас ведь мы попали в некую такую мертвую зону. Выйдет ли столько же или больше, что будет, конечно, безусловно, динамикой еще более позитивной, и понятно, что будет двигаться в какую-то сторону? Или же это ухнет вниз, и тогда для власти это, так сказать, передышка, это пауза, которую они используют для перегруппировки, для репрессий в отношении тех, кого они сейчас, да, они уже возбудили ряд дел и будут еще возбуждать, для того, чтобы погасить эту волну недовольства, эти протесты. Вопрос заключается в том, при каких обстоятельствах, на ваш взгляд, Валерий Дмитриевич, следует рассчитывать на некое усугубление этой ситуации? Потому что ведь требования, кроме освободите Навального, по сути, не были сформулированы. Их ведь вот надо сформулировать. Даже вот об этой ипотечной амнистии или кредитной амнистии, ведь все равно должно где-то это прозвучать. Понятно, что мы можем сколько угодно говорить, но наш голос сейчас не будет услышан. Сейчас будет услышан голос Навального и его круга приближенных, которые формулируют задачи для такого рода манифестаций. Это понятно. Вопрос в этом и заключается. Готовы ли, с одной стороны, там, Волков или кто-то заявить вот то, о чем мы сказали, это и пенсионные реформы, и амнистии кредитные, ипотечные, и так далее, и так далее, и так далее. Или же, если лозунг останется прежний, отпустите Навального, и тогда уже Может ли это поменять, собственно говоря, географию, масштаб, концентрацию и вот такую степень эскалации, которая все-таки присутствовала на вчерашнем мероприятии? Как здесь быть? Что здесь для будущей акции важно, чтобы не потерять эту динамику географическую и численную?
Марк, ну, предсказать динамику мы действительно сейчас не сможем. С моей точки зрения, откладывать выступление до субботы, возможно, было не очень разумно. Было ощущение, по крайней мере, вчера к вечеру в Москве, в Питере и в ряде других городов, что люди были бы готовы выйти в воскресенье. Потому что отложить до... Нет, я понимаю, почему отложили до субботы. Исходит из того, что, возможно, не хватает, у людей не будет адреналина, они его истощили, они устали. Мне понятны эти соображения. Но вот у меня появилось вчера к вечеру ощущение, что откладывать может быть не самое разумное решение. Ну, в конце концов, не мы его принимаем, поэтому мы воспринимаем его как должное. Просто высказываем свое, довольно осторожно свое отношение. Почему неделя – это выигрыш для власти? Что она сделает? Ну, естественно, она использует свой репрессивный аппарат, запустит его на полную мощь. Она запустит свою пропагандистскую машину. Мы наверняка узнаем о том, как члены ФБК пили кровь христианских младенцев. О, ну, да. Что-нибудь в таком духе. Да, кстати, ему уже это пытались. Что-то похожее пытались, да, обыграть, да? Кто-то там какой-то документ нашелся, да, где его галахическим евреем, по-моему, назвали.
Они все. И вы, Валерий Дмитриевич, галахический еврей, и я, понятно. И Навальный, и вообще все понятно. Евреи.
Понятно. Да. Вот, значит, запустят они эти дерьмометы на полную мощь. А что еще? Я думаю, что они попытаются расколоть оппозицию. Значит, для них очень важно отвлечь от участия в протестах неких селебритис. На них попытаются надавить. На селебритис попытаются надавить. И, возможно, попытаются надавить на кого-то из потенциально там, влиятельных лидеров оппозиции. Я сейчас не буду никого называть, но этого не исключаю. Что касается самих лозунгов...
Из-за этого да. И инфильтрат будут использовать? То есть, ну, своих еще агентов?
Бы. Еще бы. Ну, так мы же с вами вчера уже слышали, как телеканал «Дождь» стал говорить, ну что, хватит. Вы уже да. Все выступили, показали, да. Расходитесь, да. Товарищи.
По домам.
Да, буржуа это...
Свершилось, есть бы дискотека.
Да, что вам еще надо, что вы уже отметились. Вот, пожалуйста, это классический пример такого негативного разрушающего влияния. И мы прекрасно с вами знаем, что оно не случайно. Мы прекрасно знаем, да, кто дает указания каналу «Дождь».
Конечно.
Мы прекрасно знаем об
этом. Кто его хозяин и дает.
Кто его хозяин, дает, да, естественно. Теперь по поводу лозунгов. Я считаю, очень важно. Потому что есть расхождение между, условно, массовыми чаяниями, да, и причинами массового выступления и фокусировкой акции. А лозунг «Свобода Навальному» вот замечательный. Но он должен, по крайней мере, быть расширен, как политический. Немедленная амнистия всем политзаключенным. Немедленная. Почему это очень важно? Потому что, допустим, есть политзаключенный Николай Платошкин.
Да.
Как только вы расширяете лозунг до амнистия всем политзаключенным, освобождения...
Да, вы увлекаете других, да.
Вы тут же, да, всем. И узников совести тоже. Я считаю, что и свидетели Иеговы тоже должны быть освобождены. Потому что они не политические узники, но они, безусловно, узники совести. Что давать по 7 лет только за то, что люди совершают богослужение, так делали только в нацистской Германии. Даже в Советском Союзе им меньше давали. Я помню, что их точно так же в СССР преследовали. Значит, и плюс выдвижение, пора, да, говорить об этом напрямую, выдвижение социальных лозунгов. Самого широкого и, подчеркну, популистского плана. Потому что популюс – это есть народ. Надо говорить от имени народа, надо говорить о том, чего хочет народ. Это приблизительно, знаете, как может выглядеть? Вот когда февральская революция победила, свергла самодержавие. А люди хотели свержения самодержавия? В общем, да. Это удовлетворило их социальные интересы? Нет.
Нет.
Большевики сказали, мы вам дадим землю, да, прекратим войну, И вам отдадим средства производства, заводы.
Фабрики, они
Я могу сказать,
отдали,
что
да.
в мировой истории не было лучших по концентрации и пропагандистской силе, и по убедительности лозунгов. А мы сейчас добиваемся гораздо более простых и умеренных вещей. Всего лишь амнистии, подчеркну, амнистии политической, кредитной, выплаты ипотечных долгов. Да хватит денег, вполне хватит. Что творится с этими платежками по ЖКХ? Это издевательство над десятками миллионов людей. Это бесстыдство, это должно быть прекращено. А их долги, по крайней мере, части, ну, те, кто исправно пытался платить, он просто не может, они должны быть немедленно аннулированы. И никак иначе. И вот с этими лозунгами, да. Но это будет игра всерьез. Марк Захарович,
ну, конечно,
уже понимаете. Это
да,
игра
конечно,
не за освобождение человека.
Да,
это игра за переустройство России.
Конечно,
за учреждение
конечно.
Новой Российской Республики. На новых основаниях.
Да, это с новыми приоритетами, другое. Совсем другими.
С новыми, да. Во главе главный приоритет – это наш народ. И других приоритетов быть не должно у новой Российской Республики. Ну, на это просто надо иметь еще фантазии, чтобы хотя бы представить. Марк Захарович.
Да, значит, нас уже смотрят 32 тысячи человек, это такая большая цифра, мы ее повторяли только вот в известном эфире с каналом генерала СВР, там чуть побольше было, но люди, значит, интересуются, им это важная тема. Вот вопрос какой, обычно всегда еще и форма встает вопрос, вот следующая акция – это всегда вопрос формы. То есть, как в искусстве в современном, да, каждый новый хэппининг должен быть, так сказать, мощнее предыдущего, должен быть более выражен, сильнее. То есть, это означает что? Нужно ли сделать бессрочный Майдан, поставить палатки? Нужно ли подойти к матросской тишине, к тюрьме, где сидит Алексей Навальный, и потребовать его немедленно, чтобы из ворот Алексея Навального выпустили? То есть, вот форма. Сейчас понятно уже, что, да, люди собираются, им не разрешают собраться, но вот что им надо сделать? Что их может замотивировать такое, от чего они придут в восторг даже от формы? Какой бы надо предложить им рисунок того, что должно быть, ну, чисто со стороны, умозрительно, скажем, по опыту, который мы наблюдали в течение там, 20 века, начала этого уже 21-го, что это должно быть?
Мне кажется, надо для России искать что-то новое. Вот идея, условно, похода на матросскую тишину в Москве может сработать. Здесь у Алексея Навального больше всего симпатизантов, как показали еще мэрские выборы 7-летней давности. Так что это прекрасно может сработать. Причем это может быть поход как через всю Москву, там, условно, из центра, так и
да,
где-то из окрестностей.
Я там много раз был, как адвокат.
Да, я недалеко. А можно использовать децентрализованный протест, как в Гонконге. Что это означает? А город и мир должны увидеть протестующих. Если протестующие локализованы, сами себя локализовали, в районе Пушкинской площади и Тверской, да, то их никто в Москве не видит.
Да.
А где их увидят, Маркан? Их увидят, если протестующие окажутся на Лубянке. Если они окажутся у центра избиркома,
ну да,
если они окажутся
мест,
на площади
мест.
Революции, и это все один центр. Один центр. Это на расстоянии шаговой доступности, вы же прекрасно знаете. И несколько десятков тысяч людей превратят центр, я бы сказал, в гигантский праздник непослушания. И уж точно центр Москвы никто оцепить не в состоянии. И тогда весь мир, а не только российская столица, а не только Россия, увидят, что, оказывается, в Москве достаточно людей, которых невозможно игнорировать. Они оказываются всюду. Они как та самая пресловутая вода, проникают через любую щелочку. Вот хотя бы такой должен быть, с моей точки зрения, второй этап. Потому что нельзя перекрыть полдюжины станций метро в центре Москвы. Или тогда вводить военное положение или локдаун. Пусть вводят локдаун, если они этого боятся.
При том, что они заявили в канун, что будут ослабевать его, заявил Собянин.
Ну, сказать, Собянин хозяин своего слова, точнее,
да,
Путин
конечно.
Хозяин слова Собянина. Собянин сказал одно, Путин ему велит другое, и оленевод, естественно, пойдет делать то, что ему велит президент. А в других городах, мне кажется, было бы правильным это движение в центр города. Центр города. И не просто движение. Ну, зачем ходить колонны? Можно из всех щелей, понимаете, появляться. Должно быть просто место указана точка, куда надо прийти. Как, в общем, это делали на первых порах, если мне память не изменяет, и в Минске. Указана точка, куда надо прийти, так. И не более того. Не ограничивайте людей. Здесь мы собираемся, туда пойдем. Вы тогда, когда их ограничиваете, обрекаете их на контроль. Зачем? Зачем их контролировать? Лучше полагаться на их некую, я бы сказал, свободную волю. На их изобретательность. Совершенно верно. Но это, хочу подчеркнуть, что это лишь этап гражданского воспитания, не более того. Вот все то, Марк, о чем вы говорили, там, палатки, центр Москвы, это требует той организации, которой пока что в России нет. Но здесь нельзя перескочить боюсь через этап, понимаете? Здесь надо привить людям интерес и вкус к гражданским действиям. Потому что то, о чем мы говорим, это на самом деле не более чем реализация 31-й статьи Конституции.
Да, конечно.
Кстати, существует прекрасно много возможностей собраться в центре Москвы. Масленица, 23 февраля, 8 марта. Надо, кстати, иметь, видимо, какой-то познавательный знак. Вот это было бы правильной идеей.
Ну, я просто добавлю, что у команды Навального и ФБК есть уникальная технология умное голосование. Что это? Это адресное взаимодействие. Да. Я сам вот подключен к этому умному голосованию. Адресное взаимодействие с конкретным индивидуумом, с конкретным избирателем, с конкретным человеком. Значит, если целевым образом всем этим людям давать вот этот план, да, который может быть децентрализованный, да, то, по-моему, это лучшее, в чем можно задействовать эту замечательную технологию. Она гораздо более действенная будет, чем попытка, значит, участия в выборах, на мой взгляд. Я никому не навязываю. Вопрос следующий. Вот такое воздействие на митингующих произвел фильм, с одной стороны, конечно, «Возвращение Навального», арест, вообще беззаконный, да? Но и сам фильм о дворце. Сейчас вроде бы анонсируется выход следующей, что называется, серии расследований Христо Грозева и Беленкета вместе с ФБК о том, что, значит, были и другие отравления, убийства, то есть, прямо скажем, удачные убийства. Значит, мы даже не представляем, какое количество людей убили этим новичком и какими-то другими ядами. И вот эти все расследования предполагают, что ли на следующей неделе, вот предстоящей завтрашнего дня, то ли в первую неделю февраля. Но я так подозреваю, раз объявили митинг на субботу, на 30-е, то, видимо, до 30-го это и выйдет, чтобы стать еще одним стимулирующим триггером. Да. Вот вопрос какой. В такой же ли степени людей будет волновать узнанная вот эта правда из новых расследований об убийствах, политических убийствах, в какой степени, конечно, уже теперь мы можем говорить, взволновало их наличие вот этого золотых ёршиков, значит, держателей пипифакса, ну, вообще о дворце, вся это откровение о том, что за их счет построена целая страна фактически, там, как сказали, 32 Монако по размеру. Вот произведет ли это такой же эффект расследования Грозева? Вот в чем вопрос.
Марк, с моей точки зрения, нет. Я объясню, потому что это рассчитано на разные целевые аудитории. Расследование Христа Грозева, оно интересует все-таки скорее политизированную часть общества. Но эта политизированная часть общества получит подтверждение своих предположений и опасений. Ну, она, в общем, убедится в том, что она и до этого знала или догадывалась. А вот для широких слоев нужны другие раздражители. В этом смысле фильм о Геленджикском дворце оказался идеальным. Они вдруг увидели вот эту вопиющую, бесстыжую роскошь в то время, как они живут в нищете. И плюс здесь еще один важный фактор, особенно для России. Людей вообще-то очень интересует личная жизнь, в данном случае не президента, а самодержца. Именно в Российской Федерации всегда интересует. И вот это вот белье его, да, закулисная сторона жизни, которая была вытащена и продемонстрирована очень убедительным визуальным рядом, потому что с художественной точки, ну, с визуальной точки зрения фильм очень хорош.
Да, он вовлекает, Манский предложил в Киносоюз их принять, кстати.
Замечательно, я думаю, это вполне заслуженное предложение, а не сколько не лесть или поощрение. Мне кажется, вполне заслуженное. Вот этот фильм, он влияет на гораздо, с моей точки зрения, гораздо более широкие слои общества. И, Марк, конечно, я полностью согласен, я не подумал, но это блестящая идея о том, что умное голосование можно использовать как инструмент донесения определенного послания до гражданской активной части общества. Это прекрасная идея.
Но они же сами говорят, что там, ну, они не называют цифру, сколько в умном голосовании, но речь идет о миллионах людей. То есть в умном голосовании на связи...
Если вы можете точечно к миллионам каждому обратиться, это же идеально. Это то, что делал Трамп в кампании 2016 года. Ну, более или менее похоже. Более или менее похоже. Ну, вот, это вызовет колоссальный, с моей точки зрения, колоссальный эффект не вовлечения, а действия. Вот именно действия. Потому что давайте скажем честно. Вот воронка... Когда мы анализировали перед 23 января, воронка казалась колоссальной. Десятки миллионов просмотров. Там десятки миллионов просмотров призывов на ТикТоке и в других социальных сетях. Но конверсия все-таки не феноменальна, согласитесь. Да. Даже если мы говорим, что вышло 150-200 тысяч человек, это очень оптимистические оценки, ну 200 тысяч, то все равно это не не феноменальная конверсия. Она хороша для России, она очень хороша, при том, что мы вообще ничего подобного давно не видели. Но она совершенно точно не феноменальна. Значит, надо к людям, видимо, обращаться адресно, использовать какие-то дополнительные инструменты. И если у ФБК есть, наверное, было бы очень разумно ими воспользоваться. Да, Марк?
Ну, видимо, да, видимо. Значит, вопрос следующий. Вот мы обсуждали буквально 31 декабря, предполагали, прогнозировали, что вот такая динамика общественная, она возможна, она предсказуема, потому что ну, ситуация острота ситуации достигла уже такого пика, когда она должна разрешиться либо в одну, либо в другую сторону. Она не может оставаться как есть. Вопрос. Как власть реагирует? Мы же прогнозировали, мы обсуждали и транзит, и все. Власть реагирует на это, например, потому что давайте сейчас отодвинем этот транзит. Сейчас вот мы в ППХ, горит дом, горит лошадь, там сарай. Вот мы давайте займемся этим позже. Вот можно ли об этом... Я-то это вижу, что власть, она тактически реагирует на все эти... Ой, блин, мы-то запланировали одно, тут возвращается Навальный. Вернется, не вернется, значит, американцы, значит, уже объявили, что санкции будут. Сейчас вот буквально завтра собираются первые лица Европы, Совета министров Европы, которые будут обсуждать, значит, реакцию на, значит, арест Навального. Значит, значит ли это, что все свои планы, скажем, стратегические, Кремль отодвинул, и Кремль собирается ими заняться потом, не в ППХ?
Ну, Марк, пока мы говорим все-таки скорее о риторических угрозах, чем о реальных. Угу. Это первое. Второе. Насколько я знаю, и 22 января, и 23 вечером, и сегодня настроение в Кремле было спокойное. Угу. Они уверены, что ситуация в целом под контролем. И что у них достаточно инструментов и достаточно ресурсов, чтобы с этой ситуацией справиться. Как? Отчасти я уже сказал, да, это репрессии, это пропагандистский механизм, это раскол оппозиции, это оболванивание оппозиции со стороны номинально-демократических медиа. И все-таки они намерены посадить Алексея Навального. Mm-hmm. То есть перевести его условный срок в реальный. Как мне сказали, ну, теоретически есть возможность его перевода под домашний арест, но она очень-очень невелика, очень невелика. И, кстати, они считают, что если его посадят, то реакция продлится не дольше 3 недель. То есть они относятся спокойно. Вот 3 недели будет длиться хайп, а потом он спадет. Стратегически можно что-то перенести, наверное. Но нельзя отменить некоторые, знаете, необратимые, неизбежные вещи. Нельзя обмануть судьбу, Марк Захарович. Я не обсуждаю, что там было во время купания Владимира Владимировича, значит, во время крещения.
Ничего не понятно, кстати, опять.
Кто купался? Да, непонятность. Мы не будем обсуждать, кто чьи трусы у кого украл, что это было из постмодернистской иронии совпадением. Но могу сказать, что есть вещи, которые невозможно изменить. И их придется все равно решать. Но им для того, чтобы решить стратегически важные вещи, им это вообще Кремлю в целом, да, надо решить то, что они считают сейчас для себя тактическим затруднением. Справиться с политическим оживлением. И они попробуют это сделать. Вот мы посмотрим, как это будет идти. Я не исключаю даже, что на какое-то время им удастся справиться. Но я уверен, что это будет не длительное время. Это будут точно не годы, не годы. Может быть, не сутки, не недели, но точно не годы. Но, честно говоря, это вот как раз будут те самые несколько очень тяжелых месяцев, о которых я и говорил. Когда нам придется находиться в ситуации не просто колоссального риска, но и очень сильного экзистенциального противостояния. И морального, и психологического выбора. Да, Марк Захарович?
Так, вот нас смотрит уже 33 766 человек. Зашло уже за 10 тысяч лайков даже. И даже не вижу. Напоминаю просто зрителям, несмотря на надоедливость, поймите, что для нас это как призывать выходить на улицу, так и призывать подписываться на канал. Это одинаковую ценность имеет, потому что зачастую это единственный способ как-то людей убедить, оказывать именно эту поддержку. Поэтому, конечно, подписывайтесь на канал. Обязательно ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где можете, распространяйте. Вернемся еще немножко, буквально, для понимания, к ситуации возвращения Алексея Навального, когда он прилетел на самолете и вот всем, что последовало за этим. Мы как раз обсуждали, что если будет возвращаться Навальный, вот публично в предыдущих эфирах, что будут решать в момент, когда он сядет в самолет. И когда уже самолет пересечет границу, и когда уже обратно открутить будет невозможно, будет принято решение, куда сажать, кого посылать, как забирать. То есть не раньше, чтобы не попасть в клещи, когда уже фальшстарт сделал, послал всех силовиков, а он сказал, ха-ха, там, как Буратино, я не прилетел. Там. И так далее. Произошло именно так. Я вот слышал версию, версию, это слух, это ничем не подтверждено, это не инсайт, что якобы все-таки были какие-то гарантии, которые давались, и причем группы не силовиков, а Вайна и Кириенко как раз продвигали тему, что он может возвращаться, ему ничего не будет, но будет идти процесс, как он идет, но никакой посадки, никакого задержания не будет. Силовики якобы настояли в момент, когда уже решался вопрос первым лицом, так говорят, это слух, это только слух. Значит, это не источник, это слух. И что они настояли, что нет, мы будем действовать, сейчас уже как бы отвернуть оглобли нельзя, для нас это, так сказать, будет унижение, если он вот так нагло вернется и опять пойдет себе в сигму этого плаза, сядет и омега, я извиняюсь, плаза сядет и будет работать.
Омега, ничего,
омега, да, я ошибся. Вот, все-таки, кто принимал решение, заранее ли оно принималось, или действительно, когда уже в самолете был? И был ли выбор из нескольких вариантов реагирования, или же не было никаких вариантов? Потому что многие продолжают задавать вопрос, нахрена он вернулся? Он же мог точно так же, это я расхожее мнение называю, управлять из Берлина, там делать фильм, говорить, что вот, пожалуйста, выходите, смотрите дворцы, и тогда и типа эффект был бы тот же. Вот что об этом, обо всем теперь уже постфактум можно сказать?
Ну, Марк Захарович, ну, постфактум можно сказать то, что мы говорили и до факта, и это совершенно точная вещь. Значит, да, было обсуждение, предлагалось несколько вариантов. Те люди, которых вы назвали, ну, давайте так скажем, словно политический блок из администрации, он тоже сторонник нейтрализации Навального. В этом никаких расхождений нет принципиально. Другое дело в средствах. То есть расхождение было тактическое. Они говорят, что мы, в принципе, наверное, можем его поместить под домашний арест или даже не помещать под домашний арест. Мы его нейтрализуем другим путем. Там, создадим вокруг него выжженную землю, всех членов ФБК повесим под уголовные, подвесим под, над ними уголовные дела. Каждый день начнем вызывать Навального, значит, на допросы и тому подобное. Силовики, которые не хотят рисковать, считают, что оставлять его на свободе – это риск, ну, там, в силу своей профессиональной параноидальности, говорят, нет-нет-нет, надо сажать. Так вот, решение было принято до, принципиально.
До.
Было принято до. Операцию курировал Николай Платонович Патрушев, насколько я знаю, в целом. Вот ему такие вещи доверяются. Ну, окончательное, конечно, решение принимал и не мог не принять сам президент. Вот что вызывает удивление, это избыточность во всем том, что мы наблюдали. Избыточность. Но мне кажется, избыточность проистекала из того, что они не исключали большей массовой динамики. И я думаю, что массовая динамика могла как-то повлиять. То есть, условно, Алексей бы доехал домой, ему бы дали доехать, уже на утро он бы оказался под домашним арестом. Они сразу бы его повели и повезли вот этот вот химкинский отдел полиции. Теперь почему он вернулся? Я думаю, полный окончательный ответ даст только он, когда он окажется в состоянии. Но я не исключаю, что были какие-то консультации, на которых ему очень туманно намекали, что все будет, мол, не так уж и плохо. Но в любом случае решение принимал он. В любом случае решение это было рискованным. Никто никаких гарантий ему в России дать не мог.
Понятно.
Таких людей в Российской Федерации просто нет, которые могли бы ему дать гарантии безопасности. Это совершенно точно. Потому что Владимир Владимирович сказал еще до прилета самолета, дадим ему десяточку, как Ходорковскому. Так что вы понимаете, переубедить Владимира Владимировича, особенно после выхода фильма о дворце, не то, что он вызвал у него гнев, ну, раздражение какое-то вызвал. Ну, эта задача, наверное, очень сложная. Хотя я не знаю, может быть, совместные усилия массовой динамики, каких-то кремлевских групп и международное давление, в котором я крайне сомневаюсь, они приведут к тому, что Алексей окажется хотя бы под домашним арестом. Пока шансы на это выглядят не очень значительными, что не означает, что надо складывать оружие. Так что он в любом случае пускался в рискованное плавание, в очень рискованное, но мне кажется, у него не было выхода. У него не было выхода. Он должен был вернуться в Россию. Другое дело, когда надо было возвращаться. Вот здесь могли быть расхождения, это могло бы быть предметом для дискуссий, но, вы понимаете, с нашей стороны будет как-то очень странно, вот особенно задним числом, давать советы. Надо было вернуться тогда. Нет, это очень мужественный выбор, в полном смысле слова экзистенциальный. У меня это вызывает вот его человеческое поведение, искреннее, и политическое тоже, искреннее восхищение. Искреннее восхищение. То есть здесь никакой критики, естественно, и в помине быть не может. Ну да, мы пытаемся там для себя понять мотивы, обнаружить что-то, что, возможно, осталось за кадром. Возможно, что-то имеется. Может быть, мы что-то узнаем, а может быть, никогда и не узнаем. Но, так сказать, судьба его в любом случае, судьба не обещала ему, Алексею, по возвращении легкой жизни совершенно точно. Она ему обещала очень тяжелые испытания. И он пошел на них, мне кажется, вполне ясно осознавая, что его может ожидать. То есть не гарантированно ожидает, но что его, скорее всего, может ожидать. Марк Захарович?
Да, нет, вопрос же не отменяет одно другого. То есть, безусловно, конечно, его мужество, оно не обсуждается, как бы опция по умолчанию. Да, мы пытаемся понять, кто кого развел. Я имею в виду, не он, он-то понятно. А может быть, так сказать, Меркель разговаривал с Путиным.
Заманили?
Ну, как бы, заманили, не то, что даже заманили, а имеется в виду, что развод шел со стороны Кремля, они кому-то что-то пообещали, не Навальному. Навального они как бы не воспринимают в качестве страны, они пообещали каким-то лицам, там, Запад, который беспокоился, лечил Навального, значит, спасал его в этой клинике Шарите. Что-то они такое сказали, мы обещаем, мы все, мы это.
Значит... Марк Захарович, не обещали, они могли только обещать одно, что он останется живым. Больше ничего.
Охренительно.
Ну, и даже вряд ли они это могли бы пообещать. Больше ничего они не могли бы пообещать. Никаких обещаний Западу, никаких западным лидерам не давалось.
Ну, что сказать. В любом случае, посмотрим за тем, сможет ли действительно расчет Алексея, его стратегия, так сказать, потому что одна мужественная стратегия, но стратегия именно для того, чтобы избавить народ от этой власти, сработает ли она в этом контексте. Теперь еще один блок вопросов, мы 52 минуты в эфире, почти 35 тысяч нас смотрит. Вопрос ведь заключается в следующем. Вот мы обсудили все внутренние аспекты этой истории 23-го вчерашних протестов, плюс связанные с Алексеем, что внешние факторы. Прежде всего, санкционный фактор. Насколько его следует, прежде всего, Соединенные Штаты. Почему я задаю еще этот вопрос? Анонсированы новые администрации Белого дома, что санкции будут. Что санкции будут реакцией и на арест Навального, и на последние события, связанные со штурмом Капитолия 6 января, с хакерскими атаками зимой, которые имели место еще при Трампе на ведомство США. Но что самое удивительное, да? В контексте этого заявлено, вот сегодня первая информация появилась, что на Давосский форум едет и Байден, где он собирается, и якобы Путин дал согласие. То есть, не исключено, что они попадут туда оба, в Давос, в Швейцарию. Значит ли это две вещи? Вот мы пытаемся понять. Как скоро, в принципе, можно ожидать санкций в принципе, и какие они по степени глубины будут? Или же Москва попытается остановить этот угрожающий для нее процесс, ну, капитал заморозит, там, не будут пускать и так далее. Персональные санкции, прежде всего, помимо всех прочих, через попытку Путина договориться с Байденом, а мы такое видели с Макроном. Потому что когда Макрон победил еле-еле на выборах во втором туре, Ле Пен, который поддерживает деньгами, это было в 2017 году, сейчас мало кто помнит, Путин тут же прискакал, и была в Версале, не в Елисейском, а в Версале была пресс-конференция совместно. Я почему так хорошо знаю, что я организовал на пресс-конференции на этой задачу вопроса из Франс Пресс, задали вопрос по моему подзащитному Сущенко, как его судьбой, и Макрон ответил, что мы занимаемся, мы обсуждаем, но это не для публичного глаз, это мы там сами и так далее. Я попросил, значит, господина Бира из «Репортера без границ», он поговорил с представителем Франс Пресс, который был на этой пресс-конференции, Путин вообще ничего не сказал. Макрон ответил, и вырезали из записи, которую продемонстрировали в России, вырезали ответ на вопрос про Сущенко. Это было очень смешно. Вот. Но суть и смысл здесь какая? Путин умеет, когда он обосрался, поехать и начать тереть, договариваться, давайте как-то я то это. И с Макроном он договорился. На какой-то период они договорились. Как минимум до 2018 года, когда Макрон приехал в мае в Санкт-Петербург на Санкт-Петербургский форум, и там час там разглагольствовал вместе с Путиным на пресс-конференции финальной, как близкие народы Франции и России, такое было. И он обманул Макрона, как обычно, потому что Макрон честный человек,
да,
он верил, он хотел, так сказать, да, наладить, я смогу. И все. Путин его обманул. Вот поведется ли Байден на такой же обман? Вот в чем вопрос.
Марк, ну сейчас, мне кажется, у России все-таки один очень важный козырь. Это он состоит в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в СНВ-3. И, соответственно, этот козырь будет России разыгрываться во время встречи гипотетической и в контексте российско-американских отношений. Я думаю, что вопрос будет поставлен просто. Вам вот важнее американцам удовлетворить сейчас свою обиду в виде санкций или все-таки добиться стратегической стабильности? И, как вы понимаете, европейцы очень хотят стратегической стабильности, поскольку ударит-то в первую очередь по ним. Так что они тоже скорее займут эту позицию, будут очень осторожны в отношении санкций. Это первое. Второе. Мы с вами уже говорили, что Путин может предложить Макрону, прошу прощения, Байдену или администрации, сдачу Венесуэлы. Об этом речь уже идет. Что мы уходим из Венесуэлы, Мадуро улетает на Кубу или в Ростов, допустим.
Да, без разницы.
Да, в Ростов, да и ничуть не хуже Кубы, хотя чуть-чуть прохладнее. Зато казачки, мне кажется, красивее там, чем кубинки. Уж прошу прощения, такой сексизм. Точнее, патриотический сексизм.
Да.
А вот все остальное – это предмет обсуждения. Но, насколько я знаю, вот у новой американской администрации настроение следующее. Мы не поверим ни одного его слова в отношении Путина. Ну, ни одному слову. У них уже есть опыт, поскольку часть из них из администрации,
да,
Обамы.
Обама, да.
И плюс они наблюдали за тем, как Путин не раз разводил американцев. И плюс у них, конечно, ненависть и обида за то, что он сделал с Трампом, как он уронил престиж Соединенных Штатов. И фактически помыкал в некоторых ситуациях американским президентом, что известно. Так что, да, они горят желанием отомстить, но, возможно, они захотят эту месть подать холодным блюдом. Вот этот вопрос открыт для нас. Что касается типа и характера санкций, как мне сказали, больше всего кремлевское окружение боится именно персональных санкций.
Ну, это понятно.
И даже не страновых санкций. Страновых боятся кто? В Минфине боятся отключения Свифта, да, ну, понятно. Все экономические ведомства боятся. Боятся введения частичного нефтяного эмбарго. А вот те, кто составляет правящую группировку, они боятся другого. Они боятся персональных санкций и преследования себя, своих семей и, главное, активов по всему миру. И вот ради этого Путин попытается продать Венесуэлу, попытается продать что-то еще. Посмотрим, как это получится. У меня что-то изрядные сомнения, честно говоря. Мне кажется, что удача его оставила еще в прошлом году.
То есть американцы даже при прямом, вот что называется, с его стороны, директли, что называется, предложении, давайте, да, никаких санкций, вот вам СНВ-3, подпишем, что хотим. То есть американцы на такой размен могут не повестись.
Могут не повестись, а могут подписать
но все равно СНВ-3,
а потом поступить так же, как Путин.
Ну, кстати.
Ну, уже результаты есть.
Да.
А почему? Ну, вы же так поступали, господин президент. Ну, и мы так поступим.
Да,
в конце концов, На нас давит Конгресс, американское общество. Да и вообще весь мир смотрит на маяк свободы и форпост демократии Соединенных Штатов. Мы должны защитить мир от вас. Да. Так что запросто. Я бы охотно в это поверил.
Ну, кстати, да, идея интересная, да. Ну, во всяком случае, так, по-моему, это единственный работающий способ. Ну что же, мы час в эфире, так сказать, это не последний наш эфир, нас смотрит 35,5 тысяч человек, но все-таки оставим еще немного, поскольку у нас еще предстоят новые эфиры, новые события, мы дадим паузу, чтобы обдумать и поразмышлять над всем, что прозвучало в эфире, давайте мы сделаем эту паузу. Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич, за этот эфир.
Спасибо, Марк Захарович.
Спасибо всем зрителям. Ну что же, увидимся очень скоро. Всем спасибо. До свидания.